Глава 5. Принять ответственность. Вторник, 11 апреля 1961. Ранним утром 9 апреля я пришел к дому Дон Хуана. Было воскресенье. «Доброе утро, Дон Хуан!» — поздоровался я. «Рад тебя видеть!» Взглянув на меня, он мягко рассмеялся. Он подошел к машине, открыл дверцу и держал ее, пока я вытаскивал привезенные ему пакеты с продуктами. Мы пошли к дому и уселись возле двери. Впервые я по-настоящему осознал, что делаю здесь. 3 месяца я буквально с нетерпением ждал очередного выезда в поле. Словно мина замедленного действия разорвалась внутри меня и заставила внезапно вспомнить нечто, имевшее для меня трансцендентальное значение. Однажды я уже был очень терпелив и действовал исключительно эффективно. Прежде чем Дон Хуан смог что-либо сказать, я задал ему вопрос, который не давал мне покоя. Все 3 месяца меня одолевали воспоминания о Белом Соколе. Как мог Дон Хуан о нем узнать, если сам я об этом давно забыл? Он засмеялся, но не ответил. Я умолял его объяснить. «Это все ерунда», — сказал он со своей привычной убежденностью. «Любой тебе скажет, что ты странный. Просто ты все время находишься в каком-то оцепенении и поэтому нечувствителен. И всего-то». Я почувствовал, что он опять заговаривает мне зубы и загоняет в угол, куда мне не очень-то хотелось. «Разве можно увидеть собственную смерть?» — спросил я, пытаясь не дать разговору отклониться от темы. «Конечно», — со смехом ответил он. «Она всегда рядом с нами». «Откуда ты это знаешь?» «Я уже стар. С годами человек многое узнает». «Я знаком со многими стариками, но они ничего подобного не знают. Как вышло, что ты знаешь?»
«Скажем так. Я много чего знаю, потому что у меня нет личной истории. Потому что не чувствую себя более важным, чем любое другое явление в этом мире. И потому, что моя смерть всегда находится рядом со мной. Вот здесь». Он вытянул левую руку и пошевелил пальцами, словно что-то поглаживая. Я засмеялся. Я знал, к чему он клонит. Старый черт снова собрался поддеть меня, скорее всего, в связи с чувством собственной важности. Но на этот раз я был не против. Воспоминание о бесконечной терпеливости переполнило меня ощущением странной, спокойной эйфории, рассеявшим практически всю мою нервозность и нетерпимость в отношении Дона Хуана. Вместо этого я чувствовал, что каждое его действие в каком-то смысле было чудом. «Но все-таки, кто ты на самом деле?» — поинтересовался я. Казалось, он удивился. Он выпучил глаза до немыслимых размеров и мигнул, как птица. Его веки сомкнулись и разомкнулись, подобно шторкам, не меняя фокусировки глаз. Неожиданный маневр Дона Хуана меня испугал. Я даже слегка отпрянул, а он рассмеялся по-детски непринужденно. «Для тебя я Хуан Матус, я к твоим услугам», — сказал он с подчеркнутой учтивостью. Тогда я задал ему вопрос, не дававший мне покоя. «Что ты сделал со мной в тот день, когда мы встретились впервые?»
«Я?» «Ничего», — ответил он невинным голосом.
Я описал ему, что чувствовал, когда в тот раз он на меня взглянул, и насколько немыслимо для меня было буквально онеметь от одного только взгляда. Дон Хуан хохотал, пока по щекам его не потекли слезы. Я подумал, что веду себя так серьезно и так осознанно, а он в ответ настолько по-индейски в самом худшем смысле этого слова. Очевидно, он тут же уловил мое настроение и мгновенно прекратил смеяться. После довольно длительных колебаний я все же сказал ему, что его смех разозлил меня, потому что я самым серьезным образом пытался понять, что со мной тогда произошло. «А тут нечего понимать», — невозмутимо заявил он. И я напомнил ему всю цепочку необычных событий, произошедших после моего с ним знакомства, начиная с того, как он таинственным способом меня затормозил и заканчивая воспоминанием о Белом Соколе и тенью над камнем, которая, по его словам, была моей смертью. «Зачем ты все это делаешь со мной?» — спросил я. В моем вопросе не было и тени враждебности. Мне просто было любопытно, почему именно я? «Ты попросил меня рассказать все, что я знаю о растениях», — ответил Дон Хуан. В его голосе я уловил оттенок сарказма. Это звучало так, словно он меня разыгрывал. «Но все, что ты до сих пор мне рассказывал, не имеет к растениям никакого отношения», — возразил я. Он ответил, что изучение растений требует времени. Я почувствовал, припираться с ним бесполезно, и осознал полный идиотизм простых и абсурдных решений, которые принимал. Пока я находился дома, я обещал себе, что, общаясь с Доном Хуаном, никогда больше не стану нервничать и раздражаться. Однако на деле я мгновенно выходил из себя, стоило ему в очередной раз меня задеть. Я чувствовал, что никак не могу нащупать путей взаимодействия с ним, и это меня злило. «А сейчас подумай о своей смерти», — неожиданно велел Дон Хуан. «Она на расстоянии вытянутой руки. И в любое мгновение может похлопать тебя по плечу так, что у тебя просто нет времени на вздорные мысли и настроения. Времени на это нет ни у кого из нас. Ты хочешь знать, что я сделал с тобой в тот день, когда мы впервые встретились? Я видел тебя. И я видел, что ты думаешь, что врешь мне. Но ты не врал. Ты действительно не врал». Я сказал, что его объяснение только еще больше меня запутало. Он ответил, что именно по этой причине не хотел мне ничего объяснять, и что в зачет идет только одно — действие. Действие, а не разговоры. Он вытащил соломенную циновку и улегся на нее, подложив под голову какой-то сверток. Устроившись поудобнее, он сказал, что мне предстоит еще кое-что сделать, если я действительно хочу изучать растения. «Я увидел в тебе тогда один существенный недостаток. Ты не любишь принимать ответственность за свои действия», — медленно произнес Дон Хуан, как бы давая мне время понять, о чем он говорит. «Когда ты говорил мне все это на автостанции, ты прекрасно отдавал себе отчет в том, что врешь. Почему ты врал?» Я объяснил, что делал это, чтобы заполучить главного информатора для своей работы. Дон Хуан улыбнулся и затянул мексиканскую мелодию. «Если ты что-то решил, нужно идти до конца», — сказал он. «Но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет. Но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений». Он смотрел на меня изучающе. Я не знал, что сказать. Наконец у меня сформировалось мнение, почти протест. Я воскликнул: «Но это же невозможно!» Он спросил, почему, а я ответил, что, наверное, было бы идеально, если бы люди обдумывали все, что собираются сделать. Но на практике, однако, такое невозможно. И невозможно избежать сомнений и сожалений. «Еще как возможно!» — убежденно возразил Дон Хуан. «Взгляни на меня! У меня не бывает ни сомнений, ни сожалений. Все, что я делаю по собственному решению и принимаю на себя всю полноту ответственности за это. Самое простое действие, например, прогулка с тобой по пустыне, может означать для меня смерть. Смерть неуклонно идет по моему следу. Поэтому места для сомнений и сожалений я оставить не могу. И если во время нашей с тобой прогулки мне предстоит умереть в пустыне, то я должен там умереть. Ты же, в отличие от меня, ведешь себя так, словно ты бессмертен. А бессмертный человек может позволить себе отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял, и сомневаться в них. В мире, где за каждым охотится смерть, приятель, нет времени на сожаление или сомнение. Время есть лишь на то, чтобы принимать решения». Я совершенно искренне возразил, что, по моему мнению, мир, о котором он говорит, нереален, что он произвольно создает этот мир, взяв идеальную модель поведения и утверждая, что следует действовать именно таким образом. И я рассказал Дону Хуану о своем отце, который любил читать мне бесконечные проповеди о чуде здравого ума в здравом теле, о том, что молодым людям следует закалять и укреплять свое тело, преодолевая трудности и участвуя в спортивных состязаниях. Отец был молод, когда мне было 8, ему едва исполнилось 27. Он был школьным учителем. Летом он, как правило, уезжал из города, чтобы хоть месяц провести на ферме моего деда, где жил я. Этот месяц был для меня сущим адом. Я привел Дону Хуану один из типичных примеров поведения отца. Пример этот, как мне казалось, вполне соответствовал теме нашего разговора. Едва приехав на ферму, отец тут же тащил меня с собой на длинную прогулку, во время которой мы обсуждали наши дальнейшие действия. Отец строил планы насчет того, как мы будем ходить плавать каждое утро в 6 часов. Вечером он заводил будильник на 5:30, чтобы утром у нас было достаточно времени, ведь ровно в 6 мы уже должны быть в воде. Утром будильник звонил, отец выбирался из постели, надевал очки и выглядывал в окно. Я даже дословно вспомнил монолог, который он при этом произносил.
Что-то сегодня как-то облачно. Слушай, я полежу еще 5 минут, окей? Только 5. Просто нужно хорошенько потянуться, чтобы сон окончательно прошел.
И он неизменно засыпал и спал до 10, а иногда и до полудня. Я сказал Дону Хуану, что особенно меня раздражало то, что он упорно не желал отказываться от своих невыполнимых решений. Ритуал повторялся каждое утро до тех пор, пока я в конце концов не отказывался заводить будильник, чем страшно обижал отца.
«Это вовсе не были невыполнимые решения», — возразил Дон Хуан, явно принимая сторону моего отца. «Он просто не знал, как ему проснуться и встать, вот и все».
«Как бы там ни было», — сказал я, — «я не терплю неосуществимых решений».
«А какое решение было бы в данном случае осуществимым?» — застенчиво улыбаясь, спросил Дон Хуан.
«Отец должен был признаться себе, что не в силах пойти купаться в 6, и решить, что купаться мы отправимся, скажем, в 3 пополудни».
«Твои решения ранят дух», — сказал Дон Хуан исключительно серьезным тоном.
Мне показалось, что в голосе его даже прозвучали печальные нотки. Довольно долго мы молчали. Мое раздражение улеглось. Я думал о своем отце.
«Он не хотел идти купаться в 3 часа пополудни. Неужели ты не понимаешь?» — сказал Дон Хуан.
Его слова заставили меня взвиться. Я сказал, что отец был слаб, и таким же был его мир идеальных поступков, которые он никогда не осуществлял. Я почти кричал. Дон Хуан не произнес ни слова. Он медленно и ритмично покачал головой. Я почувствовал ужасную печаль. Всякий раз, когда я вспоминал об отце, меня охватывало какое-то опустошающее чувство.